Внезапно скончавшийся вчера, 3 февраля, кумир первого послесоветского поколения и первый российский рэпер Децл, вне сцены Кирилл Толмацкий, был гостем программы «Культ личности» в июле позапрошлого 2017 года. Две вещи поражали при знакомстве. Его невероятная физическая хрупкость. В 33 года, сколько ему было тогда лет, внешне он оставался абсолютно похож на того 15-летнего мальчика, песнями которого заслушивались наши дети в 90-е. Обильными и объемными, как и 20 лет назад, в его облике были только дреды. И второе, что поражало, столь же невероятная улыбчивость, открытость и искренность. В ходе разговора к этим впечатлениям прибавилось много других. Умница, талантливый поэт, человек со своей жизненной философией. Но об этом уже пусть судят зрители и слушатели той нашей передачи, которую мы сегодня повторяем в эфире. Он умер 35 лет от роду, возраст Моцарта. Моцарт, к слову, тоже, по свидетельствам очевидцев, современников, был субтилен, как ребенок. Но дело не только в этом. Моцарт не Моцарт, но что-то моцартианское – в Децеле было. Светлая память.
Телефонами листаю, быстро отзвонил друзей и подруг. Я делаю то, что все будут танцевать вокруг. Пати у Децела дома, это круто. Музыка на всю катушку с ночи до полудня.
Вот ведь удивительно. Первый американский белокожий рэпер Eminem еще только завоевывал право исполнять рэп наряду с темнокожими отцами жанра. А у нас Децел уже собирал стадионы. И главное, какой это был рэп? Хорошая поэзия, наполненная хорошими мыслями и добрыми чувствами. И поэтому, а не только из-за моды, Децл собирал стадионы, таких же, как он, хотевших, чтобы у них тоже душа пела.
Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела.
Голимая суета, работа до седьмого пота. У меня нет времени послушать даже анекдоты. Посматриваю почту, вижу девочку на фото. Письмо читаю, а в нем минорная нота. Твоя песня, кто ты? Действительно, это круто. Я пишу тебе из маленького городка на Волге. Мои тревоги, Децл, переполняет душу. Я не могу твои песни спокойно слушать. Вокруг меня уши из моей дурацкой школы, где в основном учатся нацистские уроды. Если они узнают, что я люблю твой рэп, они меня изнасилуют и все копают. А мне 15 лет, правда, звучит как бред. Ответа на вопрос нет, я постриглась на лысо, чтобы сохранить себя, точнее то, что от меня осталось. Держусь из последних сил, я хочу сломалась.
Сама себя, я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела.
С тех пор утекло немало воды, появилось немало рэперов, в том числе из тех, кто сидел с Децлом на диване у него на вечеринке, а теперь сидит на диване и делает селфики с сильными мира сего. Но это и рэперы, и рэп другой, и совсем другого теста, выражаясь словами из децловской песни. А он, Децл, сильно, конечно, изменившись за прошедшие почти 20 лет, тем не менее остался верен себе и тому, что называется в искусстве своей темой. И за это ему большой респект.
Родителям на дачу, жену с детьми отправил, машину в автосервис наконец поставил, старых обзвонил, знакомых и подруг, коллеги и друзья с работы ко мне придут. Пати у Децла дома, это с фондом, в ипотеку взял вторичку шикарнейшим ремонтом, в шаговой доступности огромный гипермаркет, купил все для салатов со скидкой по карте.
Пати полным ходом у Децла.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы собственник квартиры?
Да.
Я собираю деньги по 300 рублей. Угу. Будем травить крыс в мусопроводе.
Один в один на первом, с интересом смотрим снова. Олеся восхищается талантом Чумакова. Позволил себе чуть красного вина. Завтра на работу нам всем вставать с утра. Ближе к 9 гости стали расходиться. На ночь остались лишь Борис с Ларисой. Насосом лягушкой им накачал кровать. У Децла гости могут удобно спать.
Пати отгуляли у Децла дома. Довольны все коллеги и друзья Зайона.
Децла дома, гуляют все коллеги и друзья с района. Вечеринка у Децла дома, нам далеко за 30, дома выглядим фрешово. Вечеринка у Децла дома, гуляют все коллеги и друзья с района. Вечеринка у Децла дома, нам далеко за 30, дома выглядим фрешово.
Вы знаете, Кирилл, когда я готовился к встрече с вами, моя дочь и ее друг, которые принадлежат к тому самому поколению, которая, ну, не просто вас хорошо знала и любила, но в какой-то степени на ваших песнях и клипах выросла. Вот они, с одной стороны, вас вспоминали с огромной такой нежностью и любовью, а с другой стороны, вот именно что глагол «вспоминали». Вот вы сами переживаете, что с такой, так сказать, с первого плана, с авансцены шоу-бизнеса, телевидения ушли? И вспоминаете ли вот те самые 90-е как какой-то такой утраченный рай?
Я, безусловно, вспоминаю прошлое, но я не ностальгирую по прошлому, как по утраченному раю. Вообще, я с детства был погружен в сферу артистическую. У меня отец занимался разной деятельностью, связанной с, как это сейчас называют, шоу-бизнес.
Шоу-бизнес, да.
Да, вот. Соответственно, у него в кругу общения нашей семьи всегда присутствовали разные известные люди. Там, от Олега Газманова, Ивана Демидова до, там, я не знаю, это, Талькова Цоя и всех тех, кого люди хорошо знают, моего возраста и чуть постарше. Соответственно, для меня ситуация там же чуть позже, когда я начал сам работать в этой сфере. Я был как рыба в своем аквариуме.
Ну, нет, то есть это ваш мир был.
Да, в общем, мне было комфортно.
Угу.
Другой вопрос, когда это все приобрело облик такой достаточно звездный, статус звездный, у меня почему-то возникло такое внутреннее желание от всего этого отдалиться.
То есть, вы говорите?
Когда меня приглашали на всякие там, значит, рождественские встречи и всякие разные интересные мероприятия телевизионные, я частенько отказывался, и на тот момент продюсером являлся мой отец, он часто меня там жесткой форме уговаривал.
Вот. В жесткой форме уговаривал.
В жесткой форме уговаривал, что мне надо туда пойти, я обязан, и это некие бартерные отношения и так далее. И, в общем, мне вот эта ситуация не очень нравилась. Я хотел бы в тот момент контролировать все, что происходит со мной, как-то сам. И поскольку у культуры, в которой я условно варился, у нее есть свои тонкости, подход к скрутке данной культуры, он должен быть немножко другой, нежели чем подход к раскрутке поп-продукта коммерческого.
Вот. Чего на тот момент, чего у нас не
да,
было.
На тот момент не было практики, и никто об этом, в принципе, не думал.
Понимаю.
Поэтому для меня то, как сейчас все происходит, ну, очень комфортно. Я полностью контролирую все процессы, которые происходят с моей жизнедеятельностью.
Ну, а честно все-таки, вот вам бы хотелось, чтобы вот та совершенно, конечно, такая большая грандиозная слава на новом витке вернулась?
Ну, дело в том, что изначально цель была не популярность и не деньги, как у многих сейчас. Изначально цель была просто получать удовольствие от культурных событий, связанных с моим полем деятельности.
То есть это вы так сами для себя, что называется, это формулировали?
Ну, возможно, да, сам для себя так это формулировал. Вот. Ну, я на самом деле я говорю, что вот так, как это происходит сейчас, это очень комфортно. Так, новый виток, он будет, безусловно, потому что я считаю, что все циклично. И это был не разовый проект. И у меня есть целая концепция в голове, как дальше двигаться в моей сфере деятельности. Вот, соответственно, это целая концепция, жизненная концепция. Это не продюсерский проект.
Это не... То есть это такое жизнетворчество.
Да, безусловно, многие считают, что там, у меня в начале моей творческой деятельности была большая команда, безусловно, была большая команда, и я им всем очень благодарен. Но если бы это было, условно, не я, а кто-то другой, то, может быть, не сработало.
Вот.
У меня была внутренняя позиция, она была достаточно жесткая, она и сейчас достаточно жесткая, достаточно правильная, на мой взгляд.
Нет, наверняка не сработало, потому что ваше, называется, не раскручивали как какую-то, так сказать, пустышку и куклу. Это совершенно очевидно. Мы об этом еще поговорим. Но все-таки вот еще к прошлому. Вот в 16, кажется, лет вы стали, это «Легенда года» это называлось, да?
Ну, условно, где-то в 16 лет.
Все-таки, вы скажите, голова закружилась?
Она в какой-то момент, безусловно, закружилась, в том плане, что я немножко неуважительно общался с окружающими меня людьми, которые помогали мне в тот момент работать. Я считал, что весь этот театр работает за счет того, что как бы я работаю. Потом этот такой момент юношеского максимализма потихонечку начал сходить на нет, благодаря там определенным людям, которые, в общем, старались прижать мое эго как можно ниже к плинтусу. И, в общем, это полезно иногда.
Наверное. Тем более, когда такой ранний успех, да?
Да, когда тебе все говорят, что какой ты хороший, и какая у тебя классная музыка, и какой ты талантливый и так далее, должен быть обязательно человек, который говорит, да все, что ты делаешь, это полное, извините...
Эго.
Да. Вот. Так что давай-ка работай над собой, потому что это вообще не... как не соизмеряется с тем, что сделали, например, там, поэты Серебряного века или там известные ученые, писатели, люди творческие, политики и так далее. Потому что у меня всегда был какой-то человек, который мне говорил, что тебе надо... Все, конечно, хорошо, но тебе надо работать над собой.
Отец был таким человеком? Да. Я знаю, мы потом поговорим о, так сказать, осложнении ваших отношений
с отцом. Он, безусловно, был примером того, как себя вести не надо. Его манера общения с подчиненными, она как раз такая и была.
Ага. Возможно, и вы так тогда это уже и оценивали, да?
Возможно, я этого не осознавал, но как бы мне не нравилось, как он общается, условно, там, со мной, с некоторыми там, своими подопечными. Я считал, что это очень неуважительно, неважно, какого статуса человек, неважно, работает он на тебя или нет, неважно, есть у него деньги или нет. По сути, отношение должно быть одинаково уважительно ко всем.
Но все-таки вы его что называется, проект во всех смыслах, начиная биологического и окончательного.
Для нас родители, они некий пример. Так вот, у меня было два примера. У меня была мама, условно, пример идеального поведения, его тактичности и воспитанности, а отец был пример такого жесткого материального поведения.
А вы уверены, что это не переоценка ценностей, которая произошла там в результате известных событий, а мы еще поговорим, и вашего разрыва с отцом?
Нет, у нас всегда было проблематичное общение. Mm-hmm. Вот мама всегда нас там могли слово за слово зацепиться чуть ли не до драки. Мама там, стоп! Хватит! Перестаньте! Вот. И, в общем, мама все время нервничала на этот момент по этому поводу. Ну, в общем, комфортнее не общаться, чем постоянно конфликтовать.
Мама вот именно как в творческую личность вас много вложила? Понятно, что она вложила вас как мама, но вот ее значение для ваших каких-то формирований, ваших
вкусов. Я думаю, что это корни все-таки. Со временем выяснилось, что отец моего отца, которого он не знал, ну, может быть, и знал, но не распространялся об этом, он был степистом.
Ух ты!
Да, еще в Советском Союзе. Вот. То есть это была такая тоже такая достаточно революционная деятельность. Быть
степистом, да, и у нас были такие
быть степистом в Советском Союзе, это надо было иметь такие серьезные яйца, такие железные.
Вот. И мастера были.
У него было несколько семей, и только вот буквально недавно я узнал, что там его последняя семья жива, здорова. И как бы, а так получилось, что мой сын, будучи у бабушки, внезапно познакомился с детьми, у которых такая же фамилия, как у меня. И он такой, в смысле, как так? И вот выясняется, что, значит, это другая семья отца моего отца. То есть там уже вот несколько поколений, и вот они встречаются с моим сыном во дворе, значит, у его бабушки, вот моей мамы.
Ух ты, как перемешана колода, как говорится.
Да, и так вот понимаешь, что на самом деле мир-то вот он такой, он вроде как большой, планета Земля, она огромная, но по сути понимаешь, что это же такой маленький земной шар, где все друг с другом пересекаются совершенно внезапно.
Тасуется колода.
Вот, в общем, не знаю, сейчас отец сильно недоумевает, почему я с ним не общаюсь, но я так понимаю, что на самом деле в одном и том же городе его родственники, он с ними никогда не общался, я тут понимаю, почему у меня внутренний такой как бы ступор общения, значит, с человеком, с которым мне условно некомфортно после каких-то ситуаций общаться.
Понимаю. Вы как-то обмолвились в каком-то из интервью, кажется, что вы никогда не были мажором. А как это возможно?
Я не мажор, почему? Потому что я всегда находился на улице. Я всю Москву, в принципе, знаю как свои 5 пальцев. Ну, я не имею в виду районы Бутово, но до юго-западной, условно, от речного вокзала до юго-западной. Вот, я
это
знаю.
Ваша территория.
Да, я знаю, как бы, практически всех, и вот с детства, и мы там на Манежке варились вот с всякими разными группировками хулиганскими. У них были рокеры, и панки, и скейтеры, и роллеры, и скинхеды, и рэперы, и все вечно что-то кто-то друг с другом конфликтует. В общем, было очень опасно, но одновременно очень интересно. Сейчас, мне кажется, именно вот сейчас, в 2017 году, у молодежи такого опыта нет.
Конечно нет.
Вот. Поэтому часто сейчас молодежь позволяет себе какие-то необдуманные фразы, действия, потому что в моем детстве мы всегда думали, что сказать и как сделать.
Ну, я думаю, вдобавок ко всему, что это был все-таки еще какой-то такой шлейф, инерция советского времени, где мы тоже все-таки в детстве своем, в молодости жили компаниями, улицам, двором и так далее. Сейчас это просто культура разрушилась.
В конце 80-х начал открываться канал. Много всяких субкультур культур внедрилось. И, конечно, пока это все устаканилось, пока люди нашли общий язык, пока поняли, что конфликты ни к чему не приведут, требовалось некое время. И это время там в течение 10-15 лет это происходило.
Ну, конечно. Вот. Скажите мне такую вещь. А как, собственно, формировались... Ну, естественно, я не жду большого ответа, но как формировались ваши музыкальные вкусы? Потому что тот же рэп, хип-хоп, это же все было совершенно в новинку тогда. Когда вы с этим вышли, вообще были, по-моему, самым первым.
Вообще мне нравился брейк-данс. То есть мне нравилось...
А сами делали его?
Я танцевал, да. Ну, то есть все началось с брейк-данс-школы. То есть В 96-97 году я вернулся из Швейцарии. В свое время мама очень настаивала, чтобы я получил заграничное образование. Папа был против. Но поскольку мама настояла, я там проучился 2 года, пока позволяли средства. Потому что учиться за границей – это очень дорого.
Но хороший опыт такой, вспоминаете?
Образовательный опыт никакой, а жизненный опыт, конечно, хороший.
Когда образовательный человек... английский, наверное, получили?
Ну, английский, немного французского. Угу. В общем, наверное, это достаточно, и куча связей. Но по поводу учебы, по поводу того, что я просто был предоставлен сам себе, и я всячески отлынивал от занятий. Ага. Ну, потому что родителей рядом нет, и все, тебе никто не указ.
Ну, конечно.
Ну, не суть. Я вернулся, значит, в Россию. И в тот момент гремело прямо MTV. Это было, наверное, лучшее время этого канала в России. Вот. Это было с 98 по 2004 год, я так понимаю. Угу. Пик. Ну, и, в общем, я приехал в Москву, им было много смотрел MTV, много смотрел Муз-ТВ, интересовался, что происходит в музыкальной сфере. И на тот момент крутили клип Legalize и Da Boogie Crew «Выхотели пати». Там, где Da Boogie Crew очень зажигательно танцевали, брейк-данс. Угу. Я подумал, о, наконец-то в России это пришло. Вот, я до этого, конечно, слышал разный рэп, но, в общем, мне больше нравилось именно история с танцами. Потом в 16 лет мне отец говорит, я не знаю, что тебе подарить, давай там, типа, вон, у меня сейчас подписались Bad Balance, а сюда хочешь трек тебе запишем? Я говорю, ну, я, типа, особо не хочу, но давай попробуем. Мы записали трек, а он, поскольку продюсер у него там своя, как бы, он говорит, ну, давай сразу клип снимем. Ну, окей, давай попробуем. Снимаем клип, все это ссылается Зосимову на MTV. И тут, буквально через сутки, после того, как показали клип «12 злобных зрителей» в пятницу, там у них разорвался телефон просто. И Зосимов звонил отцу и говорил, что это просто, вы, говорит, попали в точку, это, говорит, что-то...
Ну, слушайте, я не знаю, как говорится, более лучшего подарка на день рождения не придумаешь.
Вот, да, но и я к этому не стремился, я не ожидал, что так произойдет. Я этого, в общем-то, не хотел.
Вы никак тогда себе такую именно артистическую карьеру
вообще
не представляли?
Вообще никак не представлял, мне это не нужно было. Угу. Вот. У меня вообще были другие планы в голове. Ага. И тут вот так вдруг все раз, и поменялось. И все, я уже еду в тур, уже с Дельфином, там уже как бы... То есть это все прям произошло буквально...
То, что он здесь проснулся знаменитым, да?
Условно, да, так и получилось. Куча писем огромных. Многие моменты, которые мы проходили тогда, как артисты современные не пройдут уже больше.
Ну, конечно. Вот. Девочки, небось, сторожили у подъезда.
Вот, там не то, что девочки. Нас каждый концерт мы предупреждали правоохранительные органы, чтобы нас охраняли, потому что каждый раз приезжал грузовик скинхедов на каждый концерт.
Вот это сейчас мы как раз вот эту вот тему мы затронем. Как раз то направление, в котором я и хотел бы продолжить тему. Вот то, что вы не только снискали эту бешеную популярность и любовь, но и вот эта вот реакция совершенно обратная.
Бешеная всяких... ненависть.
Да-да-да, бешеная ненависть всяких скинов, нациков, той же ЛДПР и все прочее.
Рокеры, панки, группа Король и Шут практически перед каждым своим концертом скандировали Децл Лох, короче, на весь зал.
Это был для вас неожиданностью, шоком каким-то или как?
Нет.
Или наоборот адреналином, я не знаю.
Нет, дело в том, что я сейчас понимаю, что у энергии нету заряда, плюс там нету цвета белая, она
положительная, плохая,
да, положительная, отрицательная, она в чистом виде энергии.
Есть энергия.
Да. Ага. Поэтому неважно, проявляешь ли ты негативные эмоции к человеку или позитивные, и это все равно энергия. Более того, негатив. Он гораздо объемнее и сильнее.
Он сильнее.
Вот, поэтому люди, проявляя негатив, они давали мне, видимо, больше сил для сопротивления этому негативу.
Ага, ага. Вот. То есть они мотивировали как бы дополнительно.
Да, соответственно, мне, конечно, было обидно и тяжело, и все дела, и я понимал, что многие меня воспринимают предвзято, не таким, каким я являюсь на самом деле. И, соответственно, доказывать же каждому ты не будешь. Угу. И мне моей жизненной позицией приходилось это исправлять.
Ну да.
Потому что когда люди видели клипы и смотрели творчество, это одно. А когда люди смотрели интервью и то, о чем я разговариваю, как я общаюсь, это было совершенно другое.
Ну потом мне еще ведь кажется важным вот в том, что одни вас приняли за кумира, другие наоборот, как бы сказать, за изгоя, это сразу вас, что называется, выбило из категории попсовых персонажей.
До сих пор все то же самое продолжается. Угу. Ну, то есть, вот спустя 17 лет ничего не изменилось.
Ну да.
Но я считаю, что это и есть принципы гармонии.
Конечно,
вот,
конечно.
Никто не способен нарушить эту гармонию вселенскую. И что без черного не увидеть белого, и наоборот, и
ну,
что
да.
без негатива никто бы не знал, что такое позитив, без любви никто бы не знал, что такое ненависть.
Совершенно.
Это все такие, видимо, процессы, которые в природе заложены базово.
Угу. Вот. Скажите мне такой, наверное, банальный вопрос, который вам 100 раз задавали, тем не менее, не могу не спросить, откуда взялись дреды? Отец все-таки их придумал,
нет,
не было?
Нет, нет. На самом деле мы были молодыми. В 2000 году я съездил на Ямайку, как раз перед тем, как получить MTV VMA премию космонавта. И я очень проникся всем тем, что там происходит. Вернулся в Москву и сказал, что мне срочно надо сделать дреды. Я вот точно, наверное, в прошлой жизни на Ямайке жил.
Но это все свое или
это все свое?
Все свое,
это
да?
Все с того
то
времени.
Сколько же лет вы не стрижетесь?
17 лет.
Ну, 17 лет?
17 лет, да. Президент сменится, постригусь, наверное.
Так, это обед такой. Похоже, долго вообще не стричься, но... Но то, что вы этого момента дождетесь, я не знаю, дождусь ли я, но вы дождетесь, это точно.
Соответственно, можно будет обновиться тогда, так как целая эпоха, период, как бы.
Вот. Ну да, то есть, да, ну у вас же, то есть это совпали дреды точно с приходом
да,
дорогого
то есть,
и любимого.
Вся моя творческая деятельность, она как бы совпала с периодом правления как бы
ну,
одного
да.
человека. Я в шоке.
Тут уже люди рождаются и достигают вполне зрелого возраста, ничего кроме Владимира Владимировича не видели. Скажите мне, когда и почему вы решили вот так, как бы, так сказать, переломить свою судьбу, или, вернее, эта судьба решила за вас вот в связи с историей с уходом отца из семьи, и все, как бы, так сказать, переменилось, и пришлось воленс-ноленс искать какие-то новые в жизни.
Да, дело в том, что
пути.
Он уходил тяжело, уходил в момент, когда моя жена была беременная, уходил там с угрозами, ну, и со всякой там ерундой, с разделением имущества и все дела. Я в какой-то момент остался без дома, без квартиры, с беременной женой. Был очень тяжелый период. Я, честно говоря, этот период даже немножко подстер из памяти, потому что мне еще отец там наставил палку в колеса, позвонил, обзвонил. Когда мы с ним перестали работать, он обзвонил, значит, всех своих партнеров и начал им угрожать, что если они меня будут вести на гастроли, он условно там будет предпринимать какие-то действия.
Ну, это уже как бы в отместку за вашу реакцию на его уход, да?
Да. Угу. Вот. И многие, конечно, испугались и не захотели проблем. Многие, кто знал поведение Александра Яковлевича, сказали: «Саша, расслабься». Угу. Многие там сказали: ну, как так вообще можно вести себя по отношению к сыну? Неважно, продюсер ты, не продюсер, как бы. Ну, в общем, у него свое там видение было. В общем, он мне перекрыл в какой-то момент возможность гастролировать. У меня сократилось буквально на 80% поток заказов. И было тяжело. Ну, потом со временем как-то все поняли, что это был глупый фарс с его стороны, и как бы все начало восстанавливаться. Но тот период, там, буквально с 2005 по 2008 8-й, 2 года было прям очень тяжело.
Тяжело это было. Мама тяжело это все переживала?
Мама тяжело, да, но это еще параллельно, что мама переживает, там у нее своя история, трагедия и так далее. Она с человеком прожила больше 20 лет, ждала его 2 раза из тюрьмы, а тут появилась какая-то девочка, которая возрастом сына, и сразу на все готовенькое раз и прыгнула, как бы. Я тоже не понял этой ситуации. Если бы он пошел там в свободное плавание развлекаться, я бы, может быть, понял. Если бы там он нашел себе женщину, которая, ну, там, ну, лет на 10 младше, я бы, может быть, тоже понял. Образованную, умную. Но так как женщина была возраста моего, не то чтобы смешно, это меня немножко даже напугало, как бы. Вот. И женщина, ну, без образования, у нее спортивное образование. И я, честно говоря, не понял. Вот. Я считаю, что сильный мужчина ищет сильных женщин. Чтобы они были для них стимулом двигаться дальше, ну, достигать новой высоты. А когда у сильного мужчины слабая женщина, он начинает слабеть.
Так и произошло в случае с вашим отцом?
Ну, видимо, да, потому что больше ничего не стреляет, никаких проектов. Он же мега-продюсер.
Ну да. А вы так и не общаетесь с тех пор?
Нет.
Ох ты, Господи. Ну и что? Ну и история. Отец, который сына, что называется, с одной стороны, на ладошке принес на сцену.
Я его очень уважаю
и такой разрыв.
За то, что он мне, ну, как бы, за то, что, во-первых, я здоровый, за то, что ни в чем не нуждался в детстве. Были, безусловно, моменты, но это все ерунда. Но общаться, продолжать, и тем более у меня есть какие-то мои внутренние взгляды на жизнь и на то, как человек должен или может правильно себя вести. В общем, у меня идеальный пример того, как должен вести себя мужчина, это дедушка, по-моему, папа, мамин папа. Вот. А он с Украины. Это такая ситуация. Вот как раз он буквально незадолго до конфликта вот этого всего, он скончался. И я думаю, Царство Небесное, слава Богу, что он этого всего не застал.
Да.
Ну, прям было очень обидно. Он украинец, женат на русской, и как бы всю жизнь прожил в Москве, и тут такая...
И такая хрень, что
да,
случилось.
Да, такая ситуация происходит.
Чудовищная. Да уж.
И я, с одной стороны, немножко порадовался, что вот он не застал этого всего, потому что для него было бы очень тяжело. А он такой, значит, человек, он очень любил книги там Маршала Жукова, он постоянно читал всякую военную литературу, ну, в общем... Он очень родил за Россию, вот такой патриот, очень умный, начитанный, очень спокойный, тактичный, вот, молчаливый. То есть прям для меня это был просто показатель идеального мужчины.
Возвращаясь опять же к теме такой тоже фрейдистской вот этого вот семейного разрыва, я так понял, что вы с тех пор с драмы вашей семейной вообще, как бы так сказать, негативно относитесь к мужчинам, бросающим свои семьи. Я знаю, я где-то даже прочитал, что вы нашего этого самого Владимира Ясное
Нет,
Солнышко.
Я не то чтобы негативно отношусь, но есть, то есть тут вопрос о том, что есть публичный человек, есть непубличный человек. Публичный человек, на которого обращают внимание, ему подражают, его слушают, ему вторят. На нем лежит максимум ответственности, нежели чем на человеке непубличном. Поэтому он должен быть неким идеалом и примером идеального поведения для остальных.
В этом смысле Путин подкачал.
В этом смысле, во многих смыслах, да.
Про другие уже, само собой, но в этом мы тоже.
Но, честно говоря, в начале управления я был очень даже за. А потом со временем почему-то изменил свою точку зрения, не знаю. Ну, в связи с тем, что происходит, наверное.
И теперь ждете, пока мы, когда можем будет дреды постричь, да?
Нет, ну нет, я говорю, это условно как шутка, но, в общем, наверное, да. То есть, с учетом того, что это еще может длиться и не один десяток лет.
Ну, ничего, вы молодой. Вы молодой. Вы еще пострижетесь, как говорится. Ну, теперь давайте вернемся, что называется, к искусству. Вот наш рэп, хип-хоп, как и до этого джаз, рок и все прочее, это же все-таки, так сказать, перенималось, но становилось чем-то совершенно, что называется, другим. Часто в случае с джазом вообще даже не похожим на первоначальный там американский образец. Вот в чем особенность русского рэпа, русского хип-хопа? Есть какая-то?
Раньше он был душевный, поэтический. А сейчас очень агрессивный.
Так. В чем, в общем, он противоположность американскому, да, рэпу?
Нет, сейчас он очень стал похож на американский рэп. А раньше у нас,
да.
у нас была своя индивидуальность.
Ага. Лиризм именно такой,
да? Да, именно лирика. Именно много внимания обращали именно на лирику, и на сторителлинг, и на все такое. Вот. И, то есть это дергало за определенные струнки. А сейчас стараются делать как на Западе, и даже в ноль, сейчас уже начали понимать многие английские, и даже в ноль по текстам, как на Западе, но у нас культура другая, у нас уши по-другому воспринимают информацию. И поэтому вся вот эта вот новая история, она немножко отталкивает, потому что она слишком, слишком сильно нарушает нормы морали и этики внутренней. То есть пока ты молодой максималист, ты можешь еще позволить себе слушать, когда тебе в уши какой-то другой человек других женщин называет условно сучками. Но когда ты уже вырастаешь, и когда тебе уже за 30, и у тебя и мать, и жена, и ты их уважаешь, ты не можешь себе позволить называть так женщин, тем более публично, тем более на записи музыкальной. И это ужасно, я считаю. На мой взгляд, это ужасно, это неправильно. Да, вставить матное слово там, где оно нужно, там, где без него не обойтись, дабы добавить некой жесткости. Да, ну, каждый там несколько слов пытаться там вставить и думать, что это круто, это не круто.
Хорошо, тогда какой-то будет...
Раньше оно, не то чтобы он был рэп более цензурный, он был намного лиричнее, намного поэтичнее, чем сейчас. Сейчас есть единицы рэп-исполнителей, которые стараются много внимания уделить поэзии в тексте. Но их минимальное количество.
Ну вот еще об одной стороне этих различий между западным, там, американским рэпом, хип-хопом и нашим. Я хочу вас спросить. Тот все-таки он очень включен в такую в социальную жизнь, в общественную жизнь. Вот и последние эти события, ну уже не последние, а последним, там, не знаю, более чем полугода, почти года, я имею в виду, все коллизии вокруг избрания Трампа, они показывают, насколько были в это включены те же рэперы и этот Snoop Dogg, который
деле...
в каком-то клипе, значит, расстреливал там изображение Трампа и все прочее. Почему у нас наши рэперы, наше направление так, в общем, как-то, в общем, конформистично. Я уж
у
не
нас
говорю...
считают просто рэперы, у кого бабки, то ты прав.
И все, да?
И все.
Я вспоминаю этого Тимати, который
никаких
делает селфики бесконечные
никаких внутренних духовных ценностей.
С Кадыровым, Медведевым и все прочее. Ну, это что вот?
Ну, для меня этот человек вообще непонятен.
А ну, сидел на диванчике с вами в знаменитой вечеринке?
Ну, понятно, что, возможно, то, что его в какой-то момент... это ему, наверное, дало стимул двигаться дальше.
Ну, я думаю.
Вот. Тут, опять же, должен быть внутренний стержень. Я знаю, как он летает на всех вот этих джетах,
да.
На чьих яхтах он тусуется. Это все не его. Он летает бесплатно только потому, что там есть место, условно. Звонит менеджер, говорит, возьмете Тиму? Говорят, конечно, богатые чуваки. Сидят, конечно, ему звезду. Давай его сюда, в самолет, еще не вопрос.
Ну,
у вас
то есть
место.
Ну, то есть какое-то...
На яхту?
Может ли рэпер быть обслугой какой-то?
На самом деле это похоже на консумацию. Вот есть в Китае есть профессия у русских девочек, называется консумация. Им ничего делать не надо, это не проституция. Это ничего делать не надо, они сидят, когда там китайские бизнесмены встречаются, они просто сидят и молчат, просто как...
Гейши такие.
Да, вот. Это у них, это у них прибыльный бизнес, они получают достаточно много денег и ничего не надо делать.
Консумация?
Да, и никто, не, никто никого не оскорбляет, не унижает, ничего. Вот здесь ситуация та же. Но мне мое внутреннее мужское не позволит себя так вести.
А Тимати позволяет. А,
ну, даже опять же морально-этические принципы. У кого-то они такие, у кого-то они как у меня. Вот и все. Мне многие мои там очень авторитетные персонажи говорят, что ну, ты говорит, рассуждаешь как-то вот, как будто ты откуда-то из прошлого. Говорит, ты вообще проснись. Ты сейчас живешь в новом мире, где как бы это, все вот эти вот ценности, они переродились в совершенно противоположное.
Скажите мне, а вот проснуться, но, как бы это сказать, наоборот, вот проснуться в том смысле, что могли бы вы вот Так, немного такой вопрос мой, совершенно гипотетический, совершенно фантазийный. А могли бы вы возглавить или влиться в какое-то такое оппозиционное движение общественное? Пусть оно не так сказать, не генерально оппозиционное, не противостояние там Путину и всему прочему, но по каким-то отдельным, может быть, темам, вопросам.
Ну, говорят, или это один, вам совершенно один не близко? В поле не воин. В моем случае я считаю, что вот один как раз-таки в поле воин.
Так.
Вот, и я всем своим видом являюсь определенным протестом тем той нетолерантности и тем непонятным вещам, которые пугают людей.
Вот.
Всем своим видом в течение 17 лет и всем своим поведением я доказываю, что я и есть протест, я и есть та революция внутренняя. Она в первую очередь революция происходит внутри тебя, а потом она уже выливается во что-то.
А гипотетически, вы могли бы себе представить, что все-таки какому-то политическому движению вы вот уже, пусть вы, оставаясь такой вот монадой, оставаясь сам по себе один в поле воин, вы могли бы примкнуть, что называется, разделить его взгляды, как угодно?
На данный момент, наверное, я бы сильно абстрагировался от политических движений. Но поскольку система, она является системой. Там все завязано, связано цепочкой определенной. И как бы если ты становишься звеном этой системы, тебе надо либо стать из того же материала, либо ты выпадешь. Поэтому как только люди с хорошими намерениями, правильными, с желанием что-то изменить в лучшую сторону, попадают в эту систему, они через короткий промежуток времени либо портятся и становятся частью этой системы, начинают двигаться по условиям игры этой системы, либо они выпадают да, и говорят, что это невозможно.
Вот у вас и от тех 90-х годов осталось очень много поклонников и поклонниц. У вас есть представление о том, чего они ждут от вас сегодня? Они же не могут и не хотят жить только ностальгией, только воспоминаниями.
Они не живут ностальгией. Я каждые практически 2 года выпускаю новый материал.
Да, да.
Клипы.
Да,
вот. И все, в принципе, на злобу дня. Весь материал, он достаточно актуален и на данный момент. И более того, я могу сказать, если слушать материал с 2000-х, он по сей день актуален.
Актуален, актуален.
И более того, это единственный материал, который можно ставить слушать детям из этой индустрии.
Ну да.
Из хип-хоп-индустрии. Мой первый альбом «Кто ты?» – это единственный альбом, который действительно не стыдно поставить ребенку в машине. Маленькому.
С одной стороны, не стыдно поставить ребенку, с другой стороны, вспоминая именно помимо содержания, именно название этого альбома, оно же вы произнесли, кто ты? А это же, кажется, было так. Кто? Вопросительный знак.
Да.
Ты.
Да.
Это вот сегодня-то это до какой степени актуально?
Там были
и фразы,
что
звучит?
Таких, как я, миллионы, я не один. Угу. Так оно по сей день. И угу. У меня новая концепция трилогии, то есть, которую я сейчас заканчиваю, я в течение уже там 4 или 5 лет пишу трилогию. То есть 2 альбома уже вышло, вот сейчас заканчиваю 3-ю пластиночку, постоянно хожу с тетрадкой.
Да, я уже вижу, такая школьная
пишу.
Тетрадочка.
Ну, да, у меня разные, да. Вот, и постоянно хожу и пишу вот сейчас тексты на новую пластинку. Там концепция такая, что он называется, трилогия называется Децилион.
Децилион, да-да-да, я знаю.
Децилион – это максимальный возраст протона. Это самая приближенная цифра к возрасту, максимальному возрасту Вселенной. Ну и, соответственно, корень, как бы, и плюс это...
Но Децилион – это 10-33 степени. Не оттуда произошел.
Нет, не отсюда. Но, в общем, это как-то так, это все как-то... Вот, просто... Словно,
теперь по-новому повернулся.
У меня там есть сейчас 2 клипа, называются они 10-33, это как раз эта концепция Децилиона. 10 в 33 степени – это Децилион. Google – это тоже некая цифра. Вот, в общем, я люблю подходить ко всему очень так концептуально, чтобы одно вытекало в другое. Значит, это все была огромная какая-то концепция, которая тебя насыщает неким знанием.
Замечательно. Замечательно. Скажите мне, вы представляете себе такую ситуацию... общественную какую-то, вашу личную, при которой вы уедете из России. Можете такую представить гипотетически? Или все-таки вы здесь самыми-самыми корнями? Все-таки я спрашиваю это, потому что вы учились за границей. Вы, в общем, человек мира
я
в этом
смысле? Я вот планирую
смысле.
На 2018 год на годик куда-нибудь уехать, потому что футбол это невыносимо, чемпионат мира.
Вы не любите футбол?
А тем более чемпионат невыносимо. Я считаю, что это будет какой-то просто ад. Уже ад начался перед этим чемпионатом, а что будет во время чемпионата, я прям даже не понимаю. Так, чтобы уехать навсегда из России, не может быть такого. Мы все-таки на круглой планете живем. Как бы, куда бы ты ни уехал, все равно, все равно ты на планете Земля, не уедешь ты далеко. Вот, а потом, сколько у меня было возможностей, сколько у меня было желания, и что-то у меня так это... Если и я уже отсюда уеду, то кто будет тогда заниматься...
Если не я?
Да, кто будет заниматься моральным обогащением слушателя?
Хорошо, а скажите мне, а вот каким вы видите свое такое, более отдаленное будущее? Как Макаревич будете так петь до...
Нет, я бы очень хотел снимать, начать фильмы, писать книги, но это все после... 40-50. Уже когда с высоты...
Жить, высоты, петь.
Да,
альбомы,
с высоты
альбомы.
Опыта. Вот. И информации очень много, ее нужно собирать все. И нужно много чего вспоминать.
И последний мой такой вопрос будет, я же обещал, я обязательно хотел спросить вас о сыне. Вы хотите, чтобы он повторил в каком-то смысле ваш звездный путь? Потому что вы же его так делаете, лепите как копию себя, даже начиная с дредов и кончая, видимо, по существу.
Ни в коем случае.
Нет?
Нет. Я хочу, чтобы он занялся чем-то нормальным.
Чем-то нормальным? Чем-то серьезным?
Чем-то серьезным, да. Наукой, там, я не знаю.
С этими дредами?
Химией, физикой, я не знаю. Там.
Дреды не помешают, не потянут его в сторону артистической?
Да нет, мне кажется, на самом деле, предвзятое отношение к прическе скоро уйдет. Это совершенно нормально, на самом деле, этой прически очень много лет.
Это еще древние шумеры
как-то носили такие прически. Это просто в какой-то момент из-за лагерей и всех дел вот этих вот, которые мы проходили, страна-то у нас многострадальная, люди не понимают, что, странно иметь длинные волосы, там, шеи, все дела. Но это еще вот с отголосков оттуда.
Наверное, оттуда идет, вообще от такой, так сказать, зашоренности какой-то.
Вот, поэтому это скоро уйдет совсем на нет. Вот, потому что все-таки мир меняется, жизнь меняется, безусловно. Безусловно, до сих пор остается много нерешенных проблем, но, слава богу, хоть какие-то проблемы решились. Вот. Я все-таки верю в светлое будущее. И я не сторонник пессимистических взглядов на жизнь. Я, наоборот, очень оптимистично смотрю в будущее.
Прекрасно.
Вот.
Прекрасно.
И лишь бы не было войны. Я за мир всеми руками.
Хорошо. Если, как говорится, как у Чехова, если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Стихи почитаете раз с тетрадочкой сидите? Всю передачу.
Могу, да.
Давайте напоследок закончим.
Но они не веселые, сразу предупреждаю.
Ничего. Жизнь вообще не такая веселая вещь.
Потерянный смысл восстал. Мы все на пределе, напугом вассал. Сознание масс уходит в астрал. Теряет контроль вертикаль. Свобода превыше всего. Мы увидим рассвет, ведь нам повезло. По дороге к мечте нас почти унесло. Но мы все еще здесь, несмотря ни на что. Глубокие мысли, высокие цели. Сорвали оковы и цепи на деле. Мы будем людей, тех, кто спать не хотел. Под гипнозом системы был неудел. Смена критерий. Новая эра. Мы дети Вселенной, наполнены верой. Вращаем планету, магнитные сферы. Мы преодолеем любые барьеры. Планета меняет свою точку сборки. Мантры вибрируют по перепонкам. Мы весь резонанс ощущаем на тонком. Изучим процесс от корки до корки. Учение свет, не учение тьма. Включайся в процесс, сейчас не до сна. Прогресс поглотит, как цунами волна. И не важно, кто там у руля.
Шикарно.
Плачь, молись, страдай, самурай. Огнем и мечом мы изгнаны в рай. Опыт ошибок, событий спираль. Двойные стандарты, их священный грааль.
думай своими мозгами. В каменных джунглях игры без правил. Нечего взять, зато можно оставить что-то важное здесь новым людям на память. Истинный смысл, скрытый от глаз. На пороге открытия рождается связь. История пишется здесь и сейчас. Каким будет мир, зависит от нас. Чьи имена застынут в устах, кто окажется на их местах, неважно, как будет все, убей в себе страх, запомни, будущее в твоих руках.
Отлично. А еще про пропаганду у вас есть отлично.
Пропаганду.
И про мозгам, как это, лишь бы ты не думал сам.
Ну, у меня на самом деле такого много.
Я понимаю.
Есть в стиле «Острые грани рубиновых звезд», «Вечно бодрящий насущный вопрос», «Тотальный контроль бреда апофеоз», «Кармический круг» или «Метампсихоз». Тает в тумане застенчивый разум, ослепленный сиянием фейковых страз. Нищих умом грязный злобный сарказм давит на эго растерянных масс. Резкий контраст, жесткий отбор, чехарда пешеходов, бесконечный забор. На руинах столицы царит произвол, пока в газовых камерах топчет танцпол.
Супер!
Вот, ну, в общем, здорово. На самом деле очень много есть еще всего в интернете и на моем YouTube-канале. Можно послушать новые песни, посмотреть клипы. Вот. И, в общем, это новая пластиночка, она еще в процессе, и она к сентябрю готовится. И это будет,
ну, отлично.
Это будет очень серьезный материал.
Отлично. Я очень действительно рад, что вы в такой отличной творческой, вообще интеллектуальной, духовной форме. И благодарю вас за этот разговор. А песни мы обязательно включим в передачу, и их еще кто не слышал, услышит.
Класс. Да?
Отлично, Кирилл, спасибо. Спасибо. Мне с вами очень было интересно говорить.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Кирилл Толмацкий, он же рэпер Децл. Его обожали наши дети, но и нам он чрезвычайно симпатичен. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Я плачу за свет, но света нет. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы не было беспредела.
Галимая суета, работы до седьмого пота. У меня нет времени послушать даже анекдоты. Просматриваю почту, вижу женщину на фото. Письмо читаю, а в нем минорная нота. Огромные счета за свет и воду. Мне кажется, там чеки, одни нацистские уроды. И если они о жалобе моей узнают, они меня изнасилуют и закопают. А мне 56 лет, правда, звучит как бред. И денег заплатить нет, пени уже выше крыши. Я покрасилась в рыжий, чтоб хоть как-то выжить. Держусь из последних сил, верю, ты меня услышишь.
Я плачу за свет, но света нет. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтобы не было беспредела.
Я рассказал об этом странном письме своим друзьям, на что они ответили: не верь тупым выдумкам. Такая ситуация сейчас просто невозможна. Любой произвол в судебных органах оспорить можно. Только зависает по полу, ее цепляет. Она не догоняет, что всего лишь о тебе мечтает. Но мне не все равно, в голове это письмо. Я тоже каждый день сталкиваюсь со злом. Хожу по улицам, вижу дурные вещи. Без освещения подъезды и в домах трещины. Сам предоставляя коммунальные услуги. Они подумали, что мы рабы и слуги. Рео, управдомы, горгаз, электросети, водоканал. Все, кто шлет нам счета, эти запугивают нас свои, диктуя манифесты. Но они не знают, что мы из другого теста.
Отключили мне в квартире газ. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, я хочу, что гадины эти за решеткой сидели.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».